Русское христианское радио представляет «Герои нашего времени». Передача о самых обыкновенных людях, через которых великий Бог совершает свои удивительные дела.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Герои нашего времени», подготовленная сотрудниками Русского христианского радио. Этот цикл передач об обычных людях, через которых Бог меняет этот мир. Мы беседуем сегодня с Настей или Анастасией Мининой. Я пока еще не решил, как именно. Тебе есть разница, нет, Настя?
Настя.
Все-таки Настя. Хорошо. И мы продолжаем разговор, который мы начали в прошлый раз. Если вы не слушали прошлую программу, вы можете найти ее в архиве на нашем сайте. Мы говорили о миссии, мы говорили о призвании. Настя, слово «Китай» в прошлой передаче звучало много раз. Когда оно впервые зазвучало для тебя в твоем сердце, не как название страны, где можно дешево затовариться, а как название потенциального поля миссионерской деятельности?
Я изучала китайский язык в университете, и, будучи христианкой, я совершенно не понимала, как я могу дальше его использовать. Я имею в виду в плане миссии. Я даже не осознавала, что это возможно. Быть миссионером в Китае, служить там. И миссионеры всегда были очень неадекватными для меня людьми.
Почему?
В моем понимании.
Почему?
Люди, которые что-то стараются делать, они выезжают в другие страны. Им нормально все бросить и вот поехать там налаживать церкви, устанавливать служение. Я подумала, вот заняться нечем. Вот, наверное, уволили, поэтому вот выбрал человек такой путь. После увольнения решил, все, стану миссионером. И поэтому всегда это было далеко от меня. И, в принципе, на миссию не то, чтобы я ощутила Божий призыв в сердце, и вот я такая, да, Господь, я для Тебя. На самом деле все очень интересно, что я собиралась в 2012 году в Соединенные Штаты работать по приглашению в Аляске с китайцами, и там заниматься и обучением, и тоже узнавать что-то новое. Но мой паспорт в американском посольстве потеряли на 2 месяца. И билеты уже были куплены, а до Аляски билеты примерно 80-90 тысяч, там несколько пересадок и так далее. И я не знала, что мне делать. А паспорт не сказали ни нет, ни да, а просто потеряли.
Ух ты!
И я думаю, что-то здесь странное происходит. У меня же все уже запланировано, у меня все выстроено. То есть приглашения пришли, жизнь запланирована на ближайшие полгода. А я тогда обучалась еще в университете, но меня могли отпустить на 1 семестр куда-то. Вот. И я подумала, это уникальная, замечательная возможность заработать и чему-то научиться вот в Америке. И паспорт вернули на 1 день после того, как мой самолет улетел. Я подумала, что виза была.
Да, это уже было неважно.
Виза была, но 90 тысяч уже прошли мимо меня. И я подумала, что несчастнее меня теперь на свете никого больше нет. И как же я буду теперь... А у меня был свободным август. Поэтому как же я теперь буду отдыхать, зная то, что столько денег было потрачено, причем в то время не моих. Мама за все платила, и у меня было чувство вины, что вот я такая не самостоятельная, еще мамины деньги упустила. Вот. И вот с этим пониманием, с этим осознанием своей какой-то несостоятельности, рухнувших планов, я горевала и была около компьютера. Подумала,
ты, если тебе реально было плохо, вот было тебе плохо, ты не супер такой святой, который, все, слава Богу, все в порядке.
Мне было реально плохо, 90 тысяч играют роль, потому что это и деньги, и планы, и все, что мне тогда было важно, оно сорвалось, и я не знала, что мне делать дальше. И мама мне предложила, говорит, может, там горящую путевку куда-нибудь
Турция.
Отдохнуть, да, чтобы тебе легче было, потому что она видела, что я пребывала в полном шоке. Мне всегда казалось, что, знаете, планы предоставляешь Господу, а он в конце подписывается. И вот мне казалось, что схема примерно так и работает, что
Бог предлагаем. Завизировал твои планы и вперед.
Да, да, то есть все... Разрешение получено, и уже можно идти. А тут оказалось, что все перевернулось, и я в такой горечи набрала в Гугле. Я думаю, ладно, я христианка, миссия набрала. Что может быть хуже, чем потерять все? Думаю, наверное, миссия, вот это меня исправит, вот это даст мне сокрушенное сердце.
Ну, кстати, это как раз пересекается очень четко с тем, что ты говорила. Вот там работу потерял, еще что-то такое страшное случилось, поехал на миссию. Вот у тебя страшное случилось, ты набираешь миссию, и что?
А потом набрала, а язык какой я знаю? Ладно, Китай. 2012 в Гугле. И первая ссылка, которая выскочила, это было приглашение от группы из разных церквей, которые поехали в Китай и звали с собой. И я откликнулась, и оказалось, что у них не было тогда переводчика китайского, что они через английский это делали, и что я оказалась даже в тему.
А ты уже сколько-то знала китайский язык? То есть ты как-то, наверное, могла переводить?
Да, я уже тогда закончила 4 курса и могла переводить. Правда, слова христианские еще были сложны в моем понимании, но я уже могла переводить и проповеди, и лагеря, когда мы устраивали.
Значит, смотри, мама хотела, чтобы ты поехала по горящей путевке, не знаю, в Турцию, в Египет, а ты вдруг на миссию в Китай. Шок у мамы был?
Спасибо, мам, тебе. Да, у нее был шок, потому что это необычно, когда ты уезжаешь на миссию даже на месяц, бросая все то, что тебе привычно, и отказываясь от своих благ ради служения. И меня привлекло то, что это была недорогая поездка. Правда, как потом я ощутила, цена была низкой из-за того, что это было 7 дней на поезде.
Ой, так это тоже приключение.
Да, и это было самое удивительное приключение в моей жизни, потому что я дольше, чем 2 дня, не была в поезде до этого.
Значит, мы сейчас к этому обязательно подойдем, но у меня в связи с этим есть еще один вопрос. То есть это месяц в каникулярное время?
Да, в августе.
Ага. Значит, соответственно, вопроса о том, как решить проблему с учебой, у тебя не было. Взяла и поехала.
Да, да. Проблемы с учебой у меня не было.
Отговаривали тебя?
Я думаю, что отговаривали, потому что не знали, как там, от незнания. То есть никто не представляет, как там, если это не туристическая поездка, где ты можешь увидеть Великую Китайскую стену, Гуанчжоу, закупиться товарами и в Гонконге на лодке покататься. Вот когда этого всего нет, и просто я говорю, а я еду, потому что Китай, и потому что я хочу служить. Вот это необычно людям.
Но ведь ты там, в этом Китае, никого не знала. Тебя само это не пугало? Вот куда я еду? Обычно все-таки либо гостиница, отель, либо знакомые. А здесь вот в никуда. Или все-таки не совсем в никуда?
У меня были знакомые в Китае, но они были в других городах. В городе, в котором мы служили, на севере Китая, Харбине, у меня не было никого. Но мне тогда это было неважно. В тот момент, когда уже меня позвали в эту поездку, у меня сложился пазл определенный, и я поняла, что я должна быть там. Я не знаю, что я там буду делать, я даже не знаю, где мы конкретно будем, но я вижу себя вот в этой картинке на данный момент.
Когда ты ощутила, что вот оно началось, вот началась миссия, это было в поезде, это было раньше, это было позже?
Это было в поезде, да.
И это было как?
Это была верхняя боковая у туалета, 7 дней, поэтому это было... незабываемо, я так скажу. Господь уже начал работать в моем сердце, и на третий день я просила, чтобы царствие его пришло как можно скорее, и чтобы он меня забрал.
То есть, да приедет царствие твое, оно вдруг наполнилось для тебя новым содержанием?
Конечно. Когда ты читаешь книги, когда ты в iPad своем работаешь, это все начинает трястись после третьего дня пребывания в поезде, потому что уже все тутун-тутун, тутун-тутун. Все, что ты делаешь, это тутун-тутун. А еще добавлялись, так как была верхняя боковая, тыдыщ-тыдыщ, и запах курева все это время, что очень приближало меня тогда, да, к смиренному состоянию.
Граница. Ты пересекаешь границу, и тебя спрашивают по-китайски, по-английски, по-русски, неважно. Цель вашей поездки. И ты говоришь «на миссию». Да? Нет?
Нет, там такое не прокатит. Там нельзя говорить о том, что ты едешь на миссию, потому что христианство официально запрещено. И цель нашей поездки была навестить друзей, родственников, с ними провести время.
А теперь этический вопрос к тебе. А как же заповедь «не лжесвидетельствуй»?
Есть лжесвидетельство, которое только тебе безопасность приносит, а есть такая вещь, которая говори правду, но поставь под вопрос жизни окружающих. Это тоже с другой стороны. Если бы я сказала правду, очень легко можно было догадаться адреса и взять имена тех, кто приглашал, и их отправить за решетку. У меня было бы только предупреждение или, допустим, какой-то недолгий срок пребывания за решеткой, а у этих китайских организаторов было бы несколько лет.
Ты попадаешь в другую страну, ты попадаешь в другую культуру. Часто говорят о культурном шоке. Этот культурный шок у тебя был тогда, или он был позже? Он был моментален, или он был растянут во времени? Как ты преодолевал этот самый культурный шок?
Я думаю, тогда у меня не было сильного культурного шока, потому что мы ехали командой 7 человек. И мы все равно были 7 русских, которые в Китае, но разговаривают на своем языке. Если что, можно поржать на своем языке, обсудить что-то. То есть не было настолько дискомфорта. А в сентябре прошлого года, когда я уже поехала сама на миссию одна, там работать с китайцами, и жить с ними, со служителями, вот тогда у меня был дичайший культурный шок.
К этому шоку мы перейдем несколько позже. А тогда вопрос лингвистический, языковедческий, что называется. Вот ты поехала переводчиком впервые в эту страну. Был ли какой-то зазор? Была ли какая-то нестыковка между тем, что ты учила в плане китайского языка, и тем, что тебе пришлось вот выяснять на практике? Ну, я не знаю, такой теоретический китайский, который ты знала здесь, и практическое применение. Чего-то ты не понимала, что-то тебе приходилось, ну, преодолевать.
Ну, конечно, нас учат классическому китайскому, где каждый человек господин, госпожа, а там мы приехали, и надо было уже на современном, популярном китайском говорить, что тоже отличается. И также библейская лексика, я ее на русском только выучила, и мне уже пришлось ехать на миссию в Китай, а там я не знала этой лексики, и мне помогали некоторые переводчики, мне помогали некоторые китайцы со знанием английского, чтобы поднатаскать и чтобы узнать вот эту лексику.
У меня такое ощущение, что ты была самой младшей в этой группе, ну или почти самой младшей. Прав, не прав?
Да, наверняка.
А как тебе относились? Ты чувствовала, вот что как-то, я не знаю, на тебя смотрят сверху вниз или напротив, тебя защищают как-то? Вот ты чувствовала свою младшесть?
Нет, отношения в команде были очень хорошие. Каждый понимал свою значимость, и каждый видел свою роль в большом деле. И поэтому не возникало вопросов, а как они меня принимают, а что они обо мне думают. Мы друг друга ободряли, и вот мы наоборот, если что-то не получалось, а у меня часто с китайским не получалось в первый момент, там было много случаев, когда язык не поворачивается в нужную сторону, и потом получается очень своеобразная каша. И ребята все равно подходили, ободряли, говорили, что в следующий раз нормально получится, не переживай. Не переживай, что, ну, в этот раз не идеально. Мы же люди не идеальные, мы даем друг другу второй шанс.
А как тебя воспринимали сами китайцы, вот российскую девушку, которая говорит на их языке?
Они были в шоке. Они всегда удивляются, если говоришь «Привет, как дела?» на их языке, они уже тебе в ответ «Ой, какой хороший у тебя китайский». А если ты еще можешь с ними поговорить о чем-то большем и даже сказать, что ты знаешь о Конфуции, о каких-то моментах в истории, то, мне кажется, ты сразу становишься лучшим другом китайцев, потому что их поражает то, что тебе нравится их культура, их поражает то, что ты слышал уже об их истории, и что тебе не все равно на это.
Вот эта идея «не все равно», она звучала у нас уже в предыдущем выпуске, она проходит красной нитью через всю нашу с тобой беседу, Настя. Послушай, а тебе реально всегда не все равно? Не приходит момент такой в жизни, когда вот я уже устала, Господи, мне становится все равно?
Я думаю, выгорание всегда приходит в нашу жизнь, и когда все равно и на себя, и на других, и, пожалуйста, Господи, остань, и я куплю шоколадку Альпен Гольд и буду смотреть фильмы. Но Бог благ, и какими-то жизненными обстоятельствами у нас меняется отношение, через какие-то ситуации у нас выправляется это, и мы приходим к тому, что мы еще можем многое сделать для него, и что не все равно. И что важно
мы возвращаемся к твоей первой миссионерской поездке. Часто говорят, что миссионер едет для того, чтобы других учить, для того, чтобы другим что-то передать. Но ведь миссионер и сам учится. Вот задумываясь о том, что произошло с тобой тогда, в 2012 году, чему ты тогда научилась, чему Бог научил тебя через эту поездку?
Очень много культурных аспектов показал, которые помогли мне понять, как можно достучаться до их культуры. То есть, допустим, с ними не пройдет какой-то эмоциональный глубокий разговор о том, что у них происходит сейчас в жизни, потому что они интроверты, они очень сдержаны, всегда в себе. И поэтому, если с ними говорить о Боге, если им возвещать о Христе, то это через твой образ жизни и через дела, в которых ты бы мог им помочь. И потом у них автоматически возникает вопрос: а почему ты это делаешь?
У меня такое ощущение, что вот этот опыт полезен не только за границей. Ведь у нас тоже есть люди, которые интроверты, которые сами в себе, с которыми не пройдет, по крайней мере, сразу глубокий эмоциональный разговор. Вот это культурное твое понимание, понимание разных культур, оно помогает тебе в принципе вот в общении с людьми? Или это действительно такая миссионерская полочка, которая не пересекается ни с чем другим?
Нет, она мне помогла во многом понять тех людей, которые были отстраненными, которые держались особняком, и понять, что нельзя всех под одну гребенку. Нельзя всем раздать 4 духовных закона, хоть я через них и приняла Иисуса, но нельзя вот всем одинаково возвещать о Боге и ориентироваться только на твой способ благовестия. Вот он у меня фирмовый, я запатентовал, и вот только мне его можно использовать. Разные
и
люди...
со всеми сразу, да? Со
да,
всеми
и со всеми сразу. Разные люди воспринимают Евангелие по-разному, и других людей по-разному, поэтому это индивидуальный подход. Вот как Павел писал, что он для всех стал всем. И это нужно понимать и в общении даже здесь, внутри нашей страны, да даже внутри церкви с разными людьми, что не у всех темперамент зажигалочки, не у всех темперамент скромника, не у всех одинаковый темперамент. И разным людям важны разные вещи. И только Дух Святой может помочь и может открыть тебе, что важно сейчас для этого человека. У меня были такие ситуации, в которых никто не знал в жизни этой женщины, что происходит. Я подошла, ее спросила, она через мой вопрос расплакалась и говорит: только Бог мог тебе сказать, ну это в Китае, только Бог мог тебе сказать, что у меня эта проблема.
Герои нашего времени. В эфире Русского христианского радио.
Вы слушаете программу «Герои нашего времени», подготовленную сотрудниками Русского христианского радио. У микрофона Олег Шевкун, у нас в гостях сегодня Настя Минина. Ну вот, возвращаешься ты в Москву, и, наверное, этот вирус миссии запал тебе в сердце, потому что... Ведь ты поехал еще раз, и эта поездка была уже гораздо более подготовленная, гораздо более долгая, но была она не сразу. Вот этот путь к возвращению в миссию, это было как? Ты вот хотела, я не знаю, готова была в любой момент поехать туда, или Господь тебя к этому вел? Вот почему ты не оставила все, не сказала: ну вот было такое миссионерское приключение в жизни, и хватит, я это поняла, дальше идем?
Я, наоборот, увидела свою сопричастность к этому, и я поняла, что месяц миссионерской поездки мне недостаточен для того, чтобы укрепить отношения с людьми, для того, чтобы начать строить мосты. И я молилась о том, чтобы Бог мне сказал, на какой срок можно поехать подольше, чтобы там остаться и чтобы служить там. И была нужда, как раз китайский миссионер из севера Китая переехал в центр, где процент христиан 0,1, чрезвычайно мал. И он попросил помощи, он попросил поддержки основывать там домашнюю группу и через это церковь. Я молилась об этом, и не то чтобы я сразу поехала, не так. То есть тут тоже надо иметь терпение и, понимая, к чему тебя зовет Господь, ожидать правильного времени. Потому что если ты сделаешь то, к чему Он тебя призывает, в неправильное время, Ну, это будет тоже мимо кассы.
Эх, как это сложно, Настя, особенно для таких людей, как ты, да во многом, как я тоже, таких импульсивных, горячих. Вот
да,
сейчас,
да.
Прямо сейчас.
Мы вот сразу хотим спасать, вот мы сразу хотим, вот Господь, вот я, пошли меня и так далее. Бог мне сказал, все хорошо, все будет, потерпи 9 месяцев, и вот через 9 месяцев отправляйся. То есть я в январе прошлого года знала, что в сентябре мне надо будет уезжать, и готовилась уже определенно к этому моменту.
Ты ведь ехала не совсем одна, то есть все-таки у тебя за спиной была команда, у тебя была определенная поддержка. Это не просто Настя Минина где-то неизвестно где, в Китае, никто про тебя не знает, никто про тебя не помнит, никто не молится.
Да, здесь важно, что миссионер сам по себе ничего не может сделать. Вот просто провозгласить себя миссионером и куда-то поехать, я бы сочла это не самой прекрасной идеей, потому что за меня молилась церковь, меня поддерживали те люди, которым было важно мое служение. И только благодаря этим молитвам, только благодаря их ходатайству, во многом я чувствовала себя в безопасности, я чувствовала себя в единении с Богом. И в моменты, когда было совсем плохо, я надеялась только, что вот меня в молитве поддерживают, вспоминают и не забыли, как говорится.
А теперь к культурному шоку. Ты сказала о том, что он был, но во второй поездке. В чем он выражался и как ты его преодолевала?
Ну, там были очень интересные условия проживания. Я предпочла жить вместе с теми, с кем я служила. Они меня пригласили, очень было мило с их стороны, но мы не подозревали, сколько еще неидеальности в каждом из нас существует. И когда люди и так вместе даже одной культуры живут, уже возникают проблемы. То есть даже родственники там иногда убить друг друга готовы. А тут разные культуры, как, я не знаю, разные планеты встретились, такое соприкосновение, и все не то, всему надо учиться. Первое, что важно, это не учить своим законам, а подождать и вот так смириться, чтобы тебя научили. Это сложнее всего, как оказалось.
Не нравится все это мне, Настя. Не нравится, потому что ты говоришь общие вещи. Всему учиться, все не так. А вот конкретно, хотя бы 1-2 примера, где Господу пришлось тебя как-то вот изменить, потому что оно вот было для тебя не так.
Это и слишком личного. Но расскажу. Я была в китайской семье в Харбине, и после ужина я всегда норовилась мыть посуду. Но они меня останавливали.
Ну,
они
нормально
говорят,
мыть посуду.
Нет, нет, вы что, не надо, не надо. Причем не как мы из вежливости делаем. Нет, вы что, вы у меня в гостях или еще что-то.
Ну, да, но если помоешь, все равно рады будут.
Нет, вот не так. Они прям меня локтем толкали, что не надо мыть посуду. И не смей в нашем доме мыть посуду. Через некоторое время скандал произошел из-за того, что я ни разу не помыла посуду. Я у них спросила, а как такое возможно, что когда вы меня толкаете локтем и говорите, что не надо мыть посуду, я должна магическим образом ее помыть? Оказалось, что в их культуре надо толкать локтем обратно и добиваться мытья посуды. Ну, в общем, потом я это успешно делала, и мы жили дружно.
Слушай, но ведь здесь на самом деле большой и важный вопрос, с которым ты наверняка сталкивалась. Ведь мы, живя в нашей культуре, так или иначе оцениваем действия окружающих нас людей, и нас тоже оценивают. Вот этот человек так поступил, наверное, он, я не знаю, хороший человек, плохой человек. Или, как мы иногда скажем, вот это, наверное, христианин, но у него есть проблема. Вот тебе случалось сталкиваться с ситуациями, когда ты просто не понимаешь эту культуру, и ты не знаешь, вот он плохой человек, он плохой христианин, или у него есть проблемы, или вообще все нормально, я просто что-то не понимаю. Где для тебя граница между этическими или нравственными законами, с одной стороны, тем, что дал Бог, и тем, что вот в этой культуре принято или не принято?
Ну да, очень часто я задавалась вопросами в общении с разными христианами. Некоторые христиане в Китае совершенно не подозревают, что до брака нельзя иметь физические отношения.
Ну, у нас, в общем-то, тоже. Хотя христиане-то подозревают, христиане об этом знают. Ты имеешь в виду, что все-таки там по-другому это?
Что там, да, там даже нету вот этого понимания во многих частях. Дело в том, что миссионеры, которые приезжали в Китай, они очень кустарно обучили китайцев. И кто знает, что, как кто что не знает. Кто-то знает учение о крещении или о десятине, а где-то вообще нету. Кто-то знает, ну, допустим, у меня искренне китайцы спрашивали, ну, покажи нам в Библии, где Иисус говорил, что курить нельзя.
И ты как?
Ну, я в шоке. Сама не знаю. Говорю, ребят, подождите, сейчас узнаю, все в интернете найду.
И в конце концов, ты отвечала на такие вопросы?
Конечно, в конце концов, это доходило до глубоких каких-то вопросов, которые были связаны с отношением со Христом, а не внешних вещей. То есть я не говорила о курении или о вине два раза, один раз в неделю, не знаю сколько. Мы говорили о глубоких отношениях со Христом, и люди говорили, что да, им недостаточно, им не хватает от того, что они просто не понимают, что им делать дальше. То есть покаялся, принял Иисуса, да, а куда дальше идти, им никто не сказал и не показал. Многие китайцы не умеют читать, поэтому то, что они знают о Христе, все понаслышке. И разные китайцы представляют Христа по-разному.
В смысле?
Ну, кто-то думает, что он старик, кто-то думает, что вот он действительно там был с бородой, кто-то думает... Ну, все, понятно, знают, что он где-то там около Израиля обитал. Но вот какие-то такие очень мифические представления о Христе, потому что как былины.
А такая картинка, что это не наш бог, это, не знаю, европейский бог, американский бог, бывала она или это им чуждо?
Да, мне китайцы рассказывали, что вплоть до 90-х, 80-х годов относительно христианства была использована специальная фраза, которая переводится буквально «заокеанская религия». То, что где-то там и свойственно где-то им, но не нам. Я думаю, это было из-за отсутствия понимания подхода к определенной культуре. Как только китайцы осознают, что Христос умер именно за него, а не за общность, а не за вот эти тысячи, миллиарды людей одновременно. То есть, когда он понимает, что он личность для Христа, все меняется в его жизни. Он не может больше это называть заокеанской религией, потому что никто китайцам не говорит о их личности. Там проповедуется общность. Делай все для других, как другие делают для тебя. Будь в группе, вместе мы сила. И твои личные таланты, в принципе, они не играют никакого значения, но если ты используешь их для партии, то классно.
Да, это вопрос действительно очень важный, вопрос личных отношений с Богом и ценности человеческой личности, ценности каждого из нас. Но есть еще одна проблема, и я не могу тебя об этом не спросить здесь, Настя. Вот порой люди говорят, мне сложно на миссию ехать, мне сложно вообще разговаривать с другими людьми, потому что я их не знаю. Ну, например, такая отмазка. Вот в Китае конфуцианство, я должен хорошо изучить их религию, я должен хорошо понимать, во что они верят, для того, чтобы с ними разговаривать о Христе. Потому что они мне иначе что-нибудь такое скажут, на что я не смогу ответить. Согласишься, поспоришь?
Я думаю, что должна быть осведомленность о культуре, о верованиях, но использовать это как причину не ехать, когда ты чувствуешь, что пора бы уже, а ты все еще изучаешь детали этой культуры, я думаю, не стоит. Потому что все откроется, на самом деле, на практике. Через наши грабли мы узнаем еще больше.
Ну и что же это за такая народность лису, о которой ты говорила в прошлый раз? И я напомню слушателям о том, что эту программу, как и другие передачи Русского христианского радио, можно скачать на нашем сайте в интернете.
Лису – это один из многих народов Китая, и это единственная христианская народность,
это как это?
Официально признанная китайским коммунистическим правительством.
То есть вот все христиане?
Официально все христиане. Вот у нас официально все христиане, вот там тоже официально все христиане.
И как это на самом деле? И как это ты туда попала? И зачем там миссионеры в принципе, если официально все христиане?
Там местность, которая пострадала от землетрясений, и нашим братьям и сестрам нужна помощь и в медицине, и в поставках еды, потому что там сейчас мало что растет, и надо им начинать все заново, заниматься земледелием, поэтому у нас были уже связи с ними, с представителями народа лису. Они попросили нас приехать, провести лагерь. Мы туда приехали, привезли с собой и помощи, и лагерь провели, а потом мы поняли, что оказывается все не так сладко, как мы подозревали.
В смысле?
Ну, что люди пастору и служителям платят деньги за то, чтобы за них молились. Например.
Да, то есть вот почему? Потому что не знают, потому что христианство становится, ну, такое, не знаю, размытое, более традиционное. Что происходит?
Да, и не знают, Библию не могут прочесть, потому что, несмотря на то, что она переведена на язык лису, и песни прославления переведены, и у них есть свои песни, не все люди грамотные. Сейчас только дети обучаются в школах и говорят на китайском диалекте мандарине, уже могут общаться с другими детьми из других провинций. А так люди остались в своем диалекте и без знания букв, без знания, как можно прочесть слова. Поэтому они не читают, а то, что им пастор говорит, это что-то очень сильное, мотивационное, а они хотят, чтобы вот такая же сила была в их жизни, поэтому они платят, допустим, 100-200 юаней, и приходит пастор в их семью молиться. Поэтому для нас это было шоком, когда к нам подошли и сказали: ну, вас он лучше слышит, Господь, вам 300. Вот, и мы сейчас начнем. Давайте, будете за нас молиться. Мы даже не ожидали.
И вот что делать?
Ну, мы сказали, что они могут сами молиться, что вызвало глубочайшее изумление у них. И даже мы организовали в их домах группы, как они могут молиться родственниками, сидя в семейном кругу и поддерживать друг друга. Кто-то читает Библию из тех, кто умеет читать. Бабушки молятся, ну и так далее. Каждый может помочь, каждый участвует в этой домашней группе. То есть этого знания даже не было у них, что вот они ценны, и что их Господь слышит так же, как и мегасильного служителя.
То есть я правильно понял, что вам приходилось обучать христиан самым элементарным с нашей точки зрения вещам?
С нашей точки зрения, да. А для них это было откровение.
А было ли что-то такое, чему ты лично, вот ты, Настя Минина, научилась у китайских христиан? Что-то такое, что ты не в общекультурном и уж, конечно, не в языковом плане, а в духовном плане получила от Бога через них вот за время этой твоей поездки?
Невероятная жажда к Божьему Слову и к пребыванию Духа Святого в жизнях. У меня, наверное, такого не было, потому что нас ничего не ограничивает, и вот мы немножко в расхлябанности живем, и вот все плавно, все течет. Вот
да,
ощущение...
нервно, спокойно.
Да, все течет. А там стрессы, там, если узнают о том, что церковь собирается, сразу на это место отправляется полиция, арестовывают. Да,
конечно.
Неофициальная церковь, сразу арестовывают, и сразу там давление и так далее.
А у подожди, людей... это все реально? Это не преувеличение ради того, чтобы денежку больше собрать под миссии и так далее? Вот и реально ты встречалась с этими случаями преследований?
Реально я проповедовала в той церкви, которую через 2 месяца после того, как мы уехали, закрыли, опечатали, и больше они не собираются.
Вот так.
Хотя место было вроде, мне кажется, нормальным, секретным.
И как они, китайские христиане, как они в этом живут, как они с этим живут, Настя?
И жажда появляется еще больше у тех, кто по-настоящему хочет слышать Бога, хочет идти за Ним. Они еще больше начинают молиться, они чаще собираются, они вообще провозглашают, что будет пробуждение в Китае, когда вот такой идет гнет и давление со стороны правительства, они еще в большем проломе встают за свою страну.
Слушай, но ведь тогда, Настя, мне тебя жалко, я даже объясню почему. Ты возвращаешься сюда после поездки.
О, да.
Наверное, должен быть еще один культурный шок.
Еще больше.
Я не знаю, поняли слушатели, о чем я говорю. Ты уж точно поняла, услышала. Расскажи.
Когда возвращаешься с миссионерской поездки сюда, обратно, в родную, любимую Москву, ощущение, что вот ты повидал, вот ты космонавт, ты повидал другую планету, приезжаешь сюда о ней рассказать и не находишь способа, как это возможно сделать. Потому что не поймут. Или потому что люди живут совершенно другим. То есть люди живут работой, люди живут всем тем, что важно, всем тем, что насуще. Но оно... это же не вся наша жизнь. Деньги зарабатывания, обеспечение нашей семьи, обучение, какие-то отношения. Это же не все, для чего мы здесь. И вот это донести невероятно сложно. То есть как будто ты что-то увидел и вот вернулся рассказать, и даже не знаешь, потому что не знаешь, как достучаться.
Христос говорит о том, что «Я есть путь истины и жизнь». Христос дает нам жизнь и жизнь с избытком. Иногда мы думаем о том, что жизнь с избытком – это просто много благ. Жизнь с избытком – это просто отсутствие или такая минимализация проблем. Жизнь с избытком – это когда все круто. Но жизнь с избытком – это еще и живые отношения с Богом, живые отношения с нашим Творцом. Жизнь с избытком – это то, чем мы можем делиться. Мне кажется, Настя, что вот миссионерские поездки помогли тебе прийти вот к этому осознанию жизни с избытком. Если это так, то возникает следующий вопрос. А как передавать ее окружающим? Не буду тебе его задавать, спрошу о другом. Как ты сама лично ее передаешь? Вот как ты, я не знаю, становишься инструментом для Бога в жизни, может быть, засыпающих христиан, в жизни таких теплых христиан? И заодно и другой вопрос. В жизни неверующих, ведь я думаю, что тебе есть что передать и людям, которые не знают Христа также.
Я просто продолжаю делать то, что Бог от меня хочет. Иногда я не слышу, что Бог от меня хочет. Иногда я пребываю в собственном неверии, и вот ощущение, что он опять ушел куда-то в Китай, что когда я была в Китае, я его ощущала и видела его лицом к лицу, а здесь я вернулась, и как будто вот Бог остался там. Но на самом деле, вот если без всякой эмоциональности, и если не подходить к этому вопросу с точки зрения именно чувств, как я чувствую, если я чувствую, что Бог рядом, значит, он точно есть. Просто оставаться инструментом в его руках, быть готовым делать то, к чему он призывает. Если он призывает сейчас выполнять ответственно свое дело, работать, готовить, кушать, не знаю, быть примерной дочерью, просто с уважением с другими общаться, то это, наверное, и есть способ, которым я могу передать. К сожалению, я приехала и тоже ощущаю свое невежество в плане отношения к окружающим. Я вижу, что я все равно остаюсь нечувствительной по отношению к ним. У меня все равно есть какие-то ошибки в подходе к людям, в общении с людьми. Но через то, что мы учимся, через то, что вот через вот эти падения, через то, что мы осознаем, что без Бога мы ничего не можем, и мы продолжаем свидетельствовать другим людям о свете. Не обязательно делать что-то глобальное, не обязательно записаться в какой-то глобальный саммит по спасению человечества во имя Иисуса Христа. Просто вот оставаться тем, кем тебя призывает быть Господь. Если это твое место здесь, то будь здесь, молись о людях там и служи людям здесь, даже через то, что ты, не знаю, работаешь у турникетов.
Ну и последний вопрос на сегодня. Время бежит, очень-очень быстро бежит и в нашей передаче, и вообще в нашей жизни. Кто-то слушает тебя сейчас, Настя, и думает: да, вот эта девушка, у которой есть внутренний стержень. Вот эта девушка, у которой драйв, настоящий драйв. Сегодня многие хотят драйва. Вопрос поставлю странный, но все-таки давай попробуем. А считаешь ли ты, что в Боге источник для тебя настоящего драйва? И как быть людям, которые еще не знают о Боге или не знают Бога лично, но вот они хотят действительно подлинный, настоящий драйв. Они хотят, чтобы жизнь прошла не зря. Они хотят, чтобы между понедельником и пятницей, и субботой и воскресеньем, между работой и домом, гостями, было что-то еще. Вот драйв в жизни. Как к нему прийти?
Да, до того, как я стала верующей, я была очень серой мышкой, и я думаю, многие люди, которые знают меня сейчас, даже не поверят, что у меня не было никогда своего мнения.
Нескромно, но я первым не поверю.
Я все повторяла за окружающими, я зависела от того, что делают они, и вот эта вот серость, она была у меня присущая, и мне казалось, что так нормально. Когда я уверовала, я, конечно, поняла, что да, надо еще менять характер и надо становиться лучше, но я ощутила, что Бог мне дает энергию, драйв, и мне хочется с другими поделиться им, и мне вот хочется всем рассказать, что только Он дает, потому что до Него я даже не знала, что такое вот просто быть свободной, просто говорить свое мнение, не ожидая, что тебя сейчас за него побьют или, наоборот, как-то постебутся над ним. И я думаю, что источник драйва – это вот в живых отношениях с Богом. Вот когда есть вот такие отношения, как с другом, как с влюбленным, что ты узнаешь его еще лучше, ты хочешь узнать его ближе, когда ты видишь, к чему ты идешь, когда ты видишь, как он тебя использует, вот это драйв. То есть он может быть эмоционально не сильно выражен, в том плане, что не надо плясать и делать колесо, но он будет как огонь в твоих глазах.
«Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком», — говорит Спаситель. Это жизнь с избытком в отношениях с Ним, со Христом, с тем, кто принял смерть за наши грехи, принял смерть для того, чтобы мы могли жить. Люди, которые приходят к нам в эфир, это обычные люди, но они герои нашего времени, потому что через этих обычных людей Господь совершает в нашем мире удивительные дела. Сегодня с нами была Настя Минина. Настя, спасибо тебе огромное.
Спасибо вам тоже.
Эту программу подготовили сотрудники Русского христианского радио, звукорежиссер Александр Калмыков, ведущий Олег Шевкун. Если у вас есть вопросы, пишите нам через сайт Русского христианского радио. И до новых встреч в наших программах. Да благословит вас Господь.
Герои нашего времени. Продолжение следует.